Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии 19-го начала 20 века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена скорее жизни, чем творчеству Сергея Николаевича Булгакова, отца Сергия. Сегодня мы попытаемся сформулировать те основные темы, которые этот замечательный русский мыслитель осмыслял в своем творчестве. Творчество Сергея Николаевича Булгакова, как мы уже отмечали, делится на три больших части. Первая часть, в общем-то, не относится напрямую к тем богословским и философским темам, которые он будет разрабатывать в течение своей жизни, посвящена политической экономии, вопросам философии хозяйства, хозяйствования. Другая, вторая часть посвящена философии, но уже с явным признаком религиозного осмысления тех, пусть даже и философских тем, которые он охватывал в своем творчестве. И последняя, третья часть его жизни и творчества посвящена вопросам богословия по преимуществу. Пытаясь анализировать, подходить вот к тому многообразию тем, смыслов, которые Сергей Николаевич Булгаков в своем творчестве выразил, конечно же, нельзя не попытаться сформулировать те первоинтуиции, которые лежат в основе его умозрения и философского, и богословского. Ну вот что здесь мы можем указать, какая идея, какой принцип пронизывает все творчество этого русского мыслителя? Здесь действительно есть два важных момента. Один – это соотношение, сопряжение философии и богословия отца Сергия Булгакова с предшествующей философской традицией и то особенное, что в эту традицию внес Булгаков. Ну вот, касательно идейных истоков мысли Сергея Николаевича Булгакова, конечно же, здесь нельзя обойти вниманием традицию, заложенную Владимиром Соловьевым. Конечно же, богословие и философия отца Сергия неотделимо от мысли Владимира Сергеевича Соловьева, от его софиологии, от его темы богословской и философской всеединства. Безусловно, Булгаков относится именно к вот этой области русской религиозной мысли. Софиология и всеединство, в общем-то, его, как и у Владимира Соловьева, основные темы. Другой вопрос в тех особых акцентах, которые ставит Сергей Булгаков. Те акценты, те нюансы его философии, которые для нас как раз и складывают то лицо необщего выражения этого русского мыслителя, о котором следует помнить, читать, исследовать. Именно потому что, кажется, именно этот мыслитель очень характерен вообще для русской философской традиции и для русской философии рубежа веков. Сын священника, экономист, профессор экономии, религиозный философ, священник, богослов. Вот этот путь отца Сергия Булгакова очень характерен, действительно, и показателен. Ну вот его первоинтуиции. Что здесь можно особенно подчеркнуть? Прежде всего, это тема, связанная с первым периодом творчества Сергея Булгакова, тема области мира, которой занимается и экономика, и социология, то есть область человеческого бытия, область, часто игнорируемая мыслителями как древности, так и новоевропейскими философами. Действительно, экономика, область человеческого хозяйствования, это область социально-политического, она часто является прикладной, только упоминаемой в связи с куда более глубокими и важными для философа темами, областями бытия. Гораздо важнее, скажем, для Платона мир идей, чем мир того идеального, построенного по образцам идей государства, о котором он пишет в одноименном диалоге. Человеческое бытие во всех его проявлениях производно от бытия сверхчеловеческого, от мира вот этих образцов, форм, идей, которые, в отличие от человека, вечные, неизменные, умопостигаемые, тогда как человеческий мир неразрывно связан с материально-чувственным становлением, а значит, с той областью, которая может быть только отчасти познана, именно потому что разум всегда обращен к чему-то самобытному, себе тождественному, неизменному, а область вот этого материально-чувственного становления, она по определению есть область изменчивого, становящегося, и вместе с тем в этом смысле труднопознаваемого. Познание возможно только таких самобытных, себедавлеющих сущностей. Вот эта тема философии как таковой, в частности, античной философии, которая вот этому социально-хозяйственному и человеческому плану отводила очень небольшое место в мире, именно потому что это область вторичная, область подражания. Человек ведь есть малый мир, микрокосм, а значит, его познание есть обращение не к нему самому, а к тому, от чего он зависит, подобием чего он является. В общем-то, эта тема проходит через средневековую и новоевропейскую философию. Русская мысль, самоопределяясь уже в самом конце всей вот этой длинной традиции, к которой она была в силу разных обстоятельств непричастна, вот где-то в начале XIX века, пытаясь определить, позиционировать себя по отношению к этой длинной, долгой и насыщенной истории европейского духа, она старалась прежде всего, что может быть и не совсем верно, показать или подчеркнуть то, что она сама может внести в эту симфонию идей, которой представляется вот вся эта традиция. Ее собственный-то голос в чем? Собственное ее слово будет о чем? И вот собственное ее слово, как русская мысль, начиная с Чаадаева и со славянофилов, формулировала, будет именно о человеке, будет именно об области, которую философия либо игнорировала, либо представляла ей слишком мало места в общей картине мироздания, в общей картине универсума. Это область человеческого бытия, область всего связанного с человеческой деятельностью, с судьбой человека, с теми смыслами, которые заключены вот в этом человеческом мире. Не мире божественных идей, а мире того, что зависимо от идей, подчинено идеям, а значит, само малоценно. Актуальность занятия именно этой областью русская мысль всячески подчеркивала, начиная со славянофилов. Ведь основная тема славянофильской мысли – это борьба с западным рационализмом. Вообще, с рационализмом как таковым, а борьба с разумом, с рацио, который тиранически, как виделось славянофилом, подчиняет себе все области жизни, все области бытия, являясь вот таким тираном, подчиняющим все, что не попадает в его поле зрения, а попадает в его поле зрения практически все. Тем самым этот разум-тиран не оставляет места, скажем, природе, не оставляет места поэтичному и глубокому, женственному в русле вот романтической традиции природному миру, миру чувственных переживаний, миру эстетических прежде всего ценностей. Да, разум ведь он противостоит вот этому вчувствованию, этой красоте бытия, красоте природного мира. Он стремится все разложить по полочкам, он стремится все рационализировать, объективировать. Ему чужда тайна, загадка природного. Ему действительно нужно все умертвить, прежде чем познать. А вот эта сама жизнь, живущая во всем, многообразная и изменчивая, ему чужда. Именно потому, что вот эта изменчивая и текучая оказывается вне зоны его познавательных действий. И вот эта область оказывается важной, интересной для русской мысли. Какие-то акценты здесь уже ставили славянофилы, акценты, которые будут важны и для Соловьёва, и в частности для отца Сергия Булгакова. В частности, эта тема оправдания вот этого материально-чувственного мира, оправдания материи. С этой, в общем-то, интуицией и выступит отец Сергий Булгаков. Мир нуждается в оправдании. Мир есть нечто ценное и важное, нечто глубокое и в глубине своей божественное, таящее в себе то многообразие смыслов, которое разум не способен каталогизировать, разум не способен разложить по полочкам. Он не замечает вот этой живой жизни. разделяя все по тем вот градациям ему свойственным, которые он усваивает как бы насильственно бытию. И вот здесь эта борьба, начатая славянофилами с автономным разумом-законодателем, продолжается отчасти и у отца Сергия Булгакова. Он солидаризируется с чем-то выводами, точнее, даже не выводами, а интуициями славянофилов. Знание должно быть цельным, знание должно охватывать не только сферу умопостигаемого, но и сферу материально-чувственного. Знание должно не только быть темой ума, но и сердца. Мало того, знание не сколько теоретическое действие, сколько и практическое осуществление тех теоретических узрений, которые разум в качестве своего содержания обретает. Философия должна быть действием, она должна быть деятельностью. Вот все это входит в каком-то смысле в план размышления отца Сергия Булгакова. Недаром он автор книги «Философия хозяйства». Вот действительно, философия должна стать хозяйствованием, а не столько вот таким исключительно интеллектуальным трудом познания высших родов бытия. И вот этот хозяйствующий разум обращен прежде всего к материи, обращен прежде всего вот к этому порождающему лону бытия. Отец Сергий Булгаков пытается совместить эту тему, в общем-то, идущую еще из мифа, из дофилософского религиозного опыта древнего человека. С одной стороны, один ее исток, другой, конечно, это переосмысление этой темы в романтической традиции. И совместить вот эти два принципа, точнее, этот один принцип, имеющий два как бы истока и два своего исторических как бы модуса существования, примирить с христианской темой творения мира из ничего. И здесь отец Сергий Булгаков, особенно эта тема наиболее четко осмыслена в «Свете невечернем», проводит критику учений философских и таких религиозно-философских, связанных с разными формами отрицания этой темы творения из ничего. Для осмысления в перспективе вот этого порождающего лона всех вещей не подходит ни пантеизм, прежде всего, пантеизм возрожденческий, связанный с именем Джордано Бруно, или пантеизм XVII века, связанный с именем Спинозы. Не подходит также монизм, то есть та группа учений, которые производят все многообразие сущего из единого начала через некоторую эманацию или истечение, то есть такой вот род осмысленного уже в рамках философии порождения. Отец Сергий Булгаков указывает на такие традиционно определяемые как монизм системы Плотина, философа неоплатоника, последователя философии платонизма, одного из крупнейших, пожалуй, мыслителей античной традиции после Платона и Аристотеля. С именем этого мыслителя для последующих русских философов, принадлежащих группе таких идейных наследников славянофилов, с этим философом будет много связано разных тем, и о нем мы еще скажем в будущем. Но вот пока нужно подчеркнуть эту связь русской традиции религиозной начала XX века с неоплатонизмом позднеантичным. Платин – мыслитель языческий, мыслитель III века, современник, в частности, учителя церкви Оригена, с именем которого связана такая вот классификация, систематизация христианского учения, христианского умозрения. Также вот монизм представляют немецкие философы Шеллинг, Гегель. Отец Сергий Булгаков подчеркивает, что творение не есть эманация, не есть истечение, то есть род происхождения одного бытия от другого, изначального и первичного, которое порождает космос, мир, вот это многообразное все, к которому и устремлен такой познавательный интерес философии. Нет, мир происходит из ничего, и этим подчеркивается по отцу Сергию самобытность мира. Если мир таким эманационным образом порождается божеством, значит, он не самобытен, значит, он зависим от порождающего начала, он есть подобие божественного. А вот если мир сотворен из ничего, то он в большей степени самобытен. он как бы не повторяет своего отца, или он не повторяет Творца, он есть нечто ему максимально противоположное, противопоставленное ему как творение, противопоставлено Творцу. То есть вот это разделение тварного и нетварного, его здесь отец Сергий подчеркивает, хотя в дальнейшем в своем творчестве речь будет идти скорее о попытке соединить тварное и нетварное, попытаться указать или выстроить некоторое опосредование между тварным и нетварным, сделать и тварное более приближенным изначальному нетварному божественному бытию. Вот как раз тема Софии и будет темой опосредования между двумя этими противоположными реальностями. То есть, начав как бы с некоторого разделение, указание на иноприродность Бога и мира, в конце концов, отец Сергий придет к утверждению их единства. То есть, начав с такого вот дуализма Бога и мира, отец Сергий Булгаков движется к монизму. Не из монизма исходит, а вот к нему, к этой теме монистической развивается его философия. Отец Сергий Булгаков подчеркивает, несмотря на отторжение, например, Плотина, подчеркивает, однако, близость своей философии к платонизму Платона, к платоновской философии, которая подчеркивает значение материи как, во-первых, совечной демиургу. Здесь отец Сергий указывает на важнейший текст, посвященный отношению Бога и мира. Еще в античной традиции это Тимей, известный диалог Платона, пожалуй, что самый известный, где он описывает происхождение космоса, происхождение бытия, природного бытия, тогда как бытие идеальное, бытие как мир идей существует вечно и не происходит, ничем не порождается. Вот здесь, в этом диалоге, Платон подчеркивает наличие как бы трех родов. Есть то, что рождает, именно рождает образец, мир идей, этот парадигматический космос, который выступает миром образцов для вещей, вечных и неизменных, для вещей, которые изменчивы и находятся в становлении. Кто рождает? Второй вид – это демиург, это существо с говорящим именем, демиург-ремесленник, демиург-мастер. Он является собой как бы активность, направленную от такого самобытного мира идей к иному, к этому еще небытному материально-чувственному миру. То есть он тоже, как и впоследствии София, есть серединное, промежуточное между миром идей и миром вещей, между миром умопостигаемым и миром чувственным, между миром вечным и миром, находящимся во времени. Этот демиург – нечто среднее, промежуточное, причем эта промежуточность активная, деятельная, проводник идеального во вне идеальное, умопостигаемого во вне умопостигаемого мира. Тот, кто рождает, вот этот демиург вместе с парадигмой, что рождается, рождается, понятно, мир вещей, и то, в чем это рождение осуществляется. Рождение осуществляется в материи, то есть демиург совмещает нематериальный, сверхчувственный, умопостигаемый образец с материей. В этом смысле материя выступает как нечто максимально лишенное какой бы то ни было формы. Она бесформенна, она максимально неопределена, она есть нечто, являющееся вот такой чистой возможностью для воплощения любой формы, какую бы демиург в нее ни вложил. Вот это такая экспозиция платоновского учения. Притом у Платона вот этот мотив демиургии осложнен тем, что материя склонна к некоторому бунту. Это не просто лишенность всяких форм. Это нечто противоположное миру идей. Если мир идей средоточие разумности, то материя иррациональна. В этом смысле мир вещей, материально-чувственный космос, пронизан драматизмом вот такого отношения идеального и внеидеального, материально-чувственного и вот этого парадигматического. Напряжение заключается в том, что материя не приемлет этот свет разума, который изливается в нее демиургом. Она бунтует против него. То есть вещь динамически и драматически напряжена вот в этом противостоянии идеального и материального. Отсюда, в общем-то, и трагедия мира, как ее мыслили не только платоники, но и в целом многие античные философы. Мир, вот этот мир, в котором мы живем, это скорее тюрьма, это скорее некоторое узилище, где вот человек томится, точнее, даже не человек, а его душа томится в оковах человеческого тела. Это не собственно человеческий мир. Человек в качестве души принадлежит иному миру, миру идей. Душа здесь заключена и отбывает вот свое тюремное заключение, именно потому что от этого идеального мира отпала, как Платон об этом пишет в диалоге «Федр», некогда она созерцала бытие как таковое, вот этот самый мир идей, затем по причинам собственного невнимания, ошибок в этом созерцании. Платон здесь рисует очень красочный миф, миф о душе как о колеснице, которую управляет возница. Возница смотрит на вот эту занебесную область, а колесница едет, путь ее пролегает по небесному хребту. То есть все это пребывает в рамках умопостигаемого мира. Вот в этом занебесье возница видит прекрасное само по себе, добродетель само по себе, знание само по себе, напитывается этим зрелищем. То есть это приобщение к знанию есть питание для души. Притом питание обратное нашему обычному, обычной еде. Да, мы притворяем еду в свою плоть и кровь, еда становится нами. А там душа, приобщаясь за небесному, становится сама за небесной душой. Она становится и справедливой, и прекрасной. То есть еда ест того, кто ей приобщается. Сама ее эту душу как бы воспринимает, делает собой. Вот это очень важный образ, тем более, что он достаточно часто, эта тема души встречается в творениях русских мыслителей, конечно, с ссылкой на Платона. Здесь можно и Владимира Соловьёва упомянуть, который тоже к этой теме души был расположен. Через многие его сочинения она проходит, мало того, и свою софиологию он тоже рассматривал в связи с темой вот этой космической души у Платона. Да, София тире душа – это код, очень распространенный для русских мыслителей вот этой соловьёвской школы. Именно потому, что у душа у Платона, как и София у русских мыслителей, это нечто среднее, промежуточное, потому что душа, как созерцающая занебесное, то есть вот этот мир идей, с одной стороны, отождествляясь в чем-то с этим миром идей, с другой стороны, вот в своем этом отпадении от созерцания, в связи с тем, что она, отвлекаясь на этих коней, которых возница должен удерживать, а кони, что они из себя представляют, они есть нечто разное. Один конь благородный, пишет Платон, произошедший от благородных родителей, другой неблагородный конь. Они тянут в разные стороны, и возница вынужден отвлекаться от этого блаженного созерцания, а значит, он не получает вот этого питания, приобщения, причащения высшему, обращаясь к чему-то низшему, точнее, обращаясь к самому себе. Душа, обращенная на себя, начинает постепенно, как пишет Платон, тяжелеть и падать. И это падение не только падение души в какое-то определенное место, а образование низших слоев бытия. Падение души и задает вот эту область материально-чувственного становления. Вся она образована отвлечением души от самого главного, от созерцания того, что выше нее. Платон в Федре описывает эту космическую катастрофу, падение души, которая завершается вот этим падением или заключением души в тело, такой вот своеобразной материализации души. Душа, обратившись к себе, становится меньше, чем она сама, становится телом. Этот принцип Платону важен для того, чтобы все три области связать единым принципом. Оказывается, что занебесное, небесное и материально-чувственное связано темой души. Душа пронизывает все эти три области, по-разному относясь как бы сама к себе. Душа, обращенная к чему-то выше, чем она, обращена туда горе, да, к этому занебесью. Душа, обращенная на себя, это начало падение, и душа в ином, душа, лишенная себя, это материально-чувственное воплощение души, то, где душа находится в теле, в темнице, Вот все это, конечно же, русской философией впитывается, осмысляется. Причем эта философская проблематика платонизма совмещается, и, во всяком случае, такая попытка определенно отцом Сергием делается, совмещается с христианскими принципами, совмещается с христианским видением мира и с библейским видением мира. В частности, в данном случае речь идет о принципе творения, где отец Сергий Булгаков подчеркивает, что творение как раз указание на самобытность мира, на то, что мир не подобен Творцу, а значит, обретает какую-то самостоятельность, определенную на фоне сотворившего его Бога. Притом здесь присутствуют и другие элементы, свойственные уже самой русской мысли, даже скорее такому русскому переживанию мира, бытия, природы. Материя осмысляется не просто вот в рамках такого вот философского подхода, философских принципов, связанных с платонизмом. Здесь русский ум вносит такую поэтическую, даже лирическую ноту. В частности, Сергей Булгаков припоминает тему «Матери сырой земли» или «Бога земли», ссылаясь здесь на роман Достоевского «Бесы», на вот такие пророчества некоторые, достаточно смутные и полусектантские персонажа этого произведения Достоевского, жены полубезумной Ставрогина, главного беса, история которого рассказывается в этом романе, главаря, можно сказать, вот тех революционеров, бесов мельче по сравнению со Ставрогиным, Верховенского, Шатова, Кириллова, олицетворение хаотичной, стихийной русской души, породнившейся с вот этим мрачным аристократом, революционером Ставрогиным, таким вот Иваном Царевичем, как его называет Верховенский, и как его во многом видит и Хромоножка, которая, однако, в нем познает еще и самозванца Ивана Царевича, который есть по-настоящему, скорее, некто, кто должен спасти и расколдовать заколдованную русскую душу, Россию, психею, извлечь из какого-то плена и спасти ее, а тот, скорее, кто погубит ее. Это антихристово начало тоже прозревает Хромоножка в своем муже Ставрогине. Ее размышления о матери сырой земли, о Бога земле, о том, что земля есть Богородица, и в этом залог и счастья, и радости для человека, тоже здесь вписывается в проблематику материи. Тема материи вот так оказывается причудливо расцвечена совершенно разными мотивами. Причем здесь примешивается еще один важный момент, тоже пронизывающий во многом весь строй мысли отца Сергия Булгакова, да не только его. Это тема прекрасного, красоты. Это область материально-чувственного, это область матери сырой земли, это область, прежде всего, эстетического созерцания, эстетического понимания жизни. Мир здесь взят под знаком прекрасного. Даже вот эта сама поэтичная форма уже об этом говорит, под знаком такого вот эстетического наслаждения природными формами, многообразием и красотой природного мира, которая, вот эта прекрасная форма мира, как бы нарушается попыткой разума подчинить его и сделать его каким-то придатком своего рационального познания в виде такого вот какого-то технического оформления жизни, переработки этой матери сырой земли в какие-то технократические полезные продукты для вот такого уже усредненного массового человека. Вот это все русской мысли претит, еще начиная со славянофилов. Здесь начинается вот эта критика массовой культуры, культуры потребления. Да, мать сырая земля – это не то, что нужно потреблять, что нужно как-то использовать. Да, она только для красоты, она только для созерцания, для того, чтобы человек как бы восхитился ей и наполнился изначальной глубиной и жизненностью истоков бытия, которые в земле этой присутствуют. Такое эстетически философское почвенничество очень свойственно всей теме софиологии. и многим русским мыслителям, даже находящимся вне русла этой заданной Соловьёвым проблематики. Ну, про Соловьёва эта тема тоже присутствует, хотя его прекрасная дама, его София – это скорее возлюбленная, чем мать, это скорее предмет рыцарского служения, чем какого-то вот материнства. Для отца Сергея Булгакова лона, бытия, материя обретает вот такие, скорее, материнские черты, чем черты возлюбленной. Здесь, видимо, какой-то акцент самого отца Сергия. Ну вот, эта тема прекрасного. Что еще здесь за ней стоит, какие моменты можно отметить? Прежде всего, это очень русская тема. Мы помним, что в «Повести временных лет» одним из критериев, по которым отбиралась сама вера, которую князь Владимир решил избрать, была красота того богослужения, литургии, которую видели послы князя Владимира в храме, опять же, Святой Софии в Царьграде, в Константинополе. Вот это послужило основным мотивом. Там, где красота, там оказывается и истина, и добро. Такой эстетический критерий здесь оказался решающим. При том, что ведь еще один важный момент, связанный с общим строем мысли отца Сергея Булгакова и темой прекрасного. Что такое прекрасное? Это нечто воплощенное, это нечто осуществленное, это то, что есть. Прекрасное – это сущее. Именно сущим можно любоваться, наличное может быть предметом эстетического созерцания. Нельзя, например, с позиции эстетики рассматривать только то, что предстоит, только то, что будет, именно потому что это еще не воплотилось, это еще не обрело какое-то материально-чувственное воплощение. То есть тема прекрасного как бы привязывает во многом человека к миру, и к миру сему в том числе. Вот это тоже важная тема, которая проходит через все творчество отца Сергия Булгакова. В чем-то его образец – его, так сказать, идеал – это образ такого освященного и ставшего святым космоса, освященных вещей мира, пронизанных благодатью Божьей, да, вот пронизанной этой самой софийностью, как темой проявления Бога в мире, спасающий мир благодати Божьей, которая не только участвует или является прямым действием Бога в мире, но еще и некоторое присутствие Бога уже во всем сотворенном. Мир здесь не нуждается в спасении, потому что сама тема греха, сама тема отпадения мира от Бога и человека от Бога звучит приглушенно в софиологии. Мир настолько многообразен, настолько прекрасен, настолько эстетически и художественно достоверен, что кажется, что он и не отпал, что все-таки Бог в нем присутствует почти так же, как он присутствовал в райском саду. Вот это чувство здесь достаточно сильно в софиологии, такая интуиция присутствует. Приглушение греха, приглушение темы разрыва Бога и человека и такой вот трагической трещины, трагического раскола, который прошел через все существующее, который омрачил грехом все, о чем некогда Бог сказал «добро-зело». Вот это «добро-зело» в мире радикально искажено. Вот здесь, безусловно, софиология пытается этот принцип как бы отодвинуть на задний план. А значит, как раз вот такая платоновская ориентация и будет центральной, именно потому что для Платона как раз и характерна вот эта тема прекрасного как осуществление вечного образца вот в этом мире становления. Здесь есть этот принцип воплощения как тема осуществления истины, добра и красоты вот здесь, в этом мире бывания, в мире, о котором нельзя даже сказать, что он существует. Но, тем не менее, осуществление демиургом образца неотменимо для мира. И связь идеального с материально-чувственным здесь постоянно осуществляется, она всегда есть. Платонизм не знает такого трагического разрыва между Богом и человеком, какое знает христианство. Как раз софиология возвращает мысль в дохристианский контекст. Вот это тоже нужно подчеркнуть, говоря о мысли Сергея Николаевича Булгакова. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.